эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Арастун Оруджлу, политолог, глава исследовательского центра «Восток и Запад», из Еревана политолог Александр Маргаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, и из Тбилиси психолог Марина Читашвили. Здравствуйте, уважаемые господа и
дамы.
Добрый вечер. Итак, тема нашей сегодняшней программы – политические итоги уходящего года. Давайте попытаемся смотреть на ситуацию более глобально. Какие политические системы мы имеем в конце 2011 года в Грузии, Армении, Азербайджане? Как развивается гражданское общество в этих странах? Каков потенциал изменений в будущем и так далее? Я предлагаю предоставить первое слово даме Марине Читашвили. Это не столько дань вежливости, сколько констатация, наверное, того факта, что ситуация в Грузии выглядит наиболее острой и динамичной. А выход на политическую арену миллиардера Бедзина Иванишвили в этом году полностью перекроил политическую карту в стране. Как она, эта политическая карта, теперь выглядит, Марина? Вам вопрос.
Начну с того, что вы задали первый вопрос о том, что как выглядит, как можно охарактеризовать политическую ситуацию в странах. Уже, будем так говорить, итоги международных организаций. И по оценкам этой организации в Грузии, во всяком случае, я не могу сказать об Армении и Азербайджане, это характеризуется как гибридный режим. А гибридный режим, это всем известно, о чем говорит. В этом плане как раз можно уточнить факт о появлении миллиардера господина Иванишвили на политическую арену Грузии, как, будем так говорить, переполох в Думе и появление всех, будем так говорить, каких-то ограничений, чтобы появилась новая политическая сила, которым занимается в последнее время правительство Грузии, приняв новые и новые законы о финансировании политических партий, о персональных файлах и о том, что как гражданственные институты более и более централизируются, можно сказать, что наш гибридный режим более и более подходит к тому, что, в общем, будут серьезные проблемы по развитию гражданского общества как контролирующего субъекта для правительства, и появление миллиардера Иванишвили и создание какой-то нового центра будет это очень довольно-таки трудным делом, во всяком случае, в 2012 году. Что касается остальных проблем, вот, допустим, что можно говорить о будущем году, о парламентских выборах и так далее, это тоже очень многое зависит от того, как будет перекраиваться все те законы, которые существуют.
Вот Марина, мы, в принципе, можем констатировать, что появление Бедзина Иванишвили на политической сцене, оно как-то высветило процессы и сделало их более явными, и как бы нет никаких таких разночтений. Действия власти очень открытые, откровенные. Вот как вы считаете, вот эта политическая сила Бедзина Иванишвили, ну какой процент примерно, мы можем только предполагать, население будет стремиться вот к этой оппозиционной партии?
В начале и в конце ноября были проведены две исследования, социологические исследования, и они фактически дали одну и ту же картину, правда, с разными цифрами, но если так сопоставить поддержку нынешнего президента и поддержку господина Иванишвили, то одна компания дала цифры 34-32 в пользу Саакашвили, а вторая компания дала 31-27 в пользу Саакашвили. Честно говоря, эти два исследования, если посмотреть так, они фактически идентичны в том плане, что появление такого центра, если не будет каких-то ограничений, которые выходят из разумных решений, то, в принципе, появление такого центра абсолютно свободно возможно. Иванишвили в данный момент фактически не является политическим субъектом, вокруг которого можно было говорить. Он создал гражданское движение «Georgian Dream», грузинская мечта. У нас есть еще один очень хорошее ограничение, что гражданские движения не могут стать политическими субъектами. Появление сейчас новой организации, в принципе, это не дает никаких возможностей того, чтобы считать, что Иванишвили в данный момент является политическим субъектом. Иванишвили просто высказал свое желание стать политическим субъектом, ему просто отказали. Отказали.
Просто не дали, да. Давайте переместимся в Баку. Арастун Оруджлу. Ситуация в Азербайджане выглядит, на мой сторонний взгляд, как политический застой. То есть некоторые волнения в начале года после арабской весны были, а потом как бы ничего. Что вы видите изнутри? Что происходит в Азербайджане?
Ну, во-первых, относительно системы общественно-политических отношений в Азербайджане, я скажу, что если оценить эту ситуацию как полное отсутствие системы как таковой, думаю, что не сильно ошибусь, потому что в Азербайджане даже нет правовой имитации или политической имитации узурпации власти. И тут уже речь не идет об узурпации власти, причем всех ее ветвей, скажем, какой-то партии, а, скорее всего, группой людей. Даже вот правящая партия, которая так иногда даже доходит численность до смешных цифр, там, типа 600 тысяч членов этой партии, партии «Новый Азербайджан». Для справки расскажу, что в советское время Компартия Азербайджана больше всего насчитывала, значит, максимальное число членов этой партии было 300 тысяч, в два раза меньше. Эта партия, она существует фактически номинально, и она тоже управляется полностью, значит, группой людей, которые захватили высшие эшелоны власти. И, конечно, в Азербайджане вот на это, в принципе, есть мотивация, потому что, в отличие от Грузии и Армении, в Азербайджане речь идет об очень многомиллиардных доходах, нефтяных, газовых доходах. И, безусловно, вот эта группа, она не ограничивается только нефтью и газом. Фактически вся экономика, она разделенная там секторально, тоже монополизирована. То есть в стране сейчас то, что творится, это можно назвать беспределом.
Вот да. Эти группы, они неужели между собой никаким образом не конкурируют? Ну, Россия тоже нефть и газ, и огромное количество богатых людей, да, но между ними все равно происходит, они делятся на группы влияния. Видно, что безусловно, они пытаются каким-то образом друг другу безусловно противостоять. В Азербайджане это есть?
Есть, конечно. Феноменом именно 2011 года стало то, что между вот этими группировками пошла не только конкуренция. Конкуренция, она была еще в период правления Алиева-старшего была. Но в то время, значит, опытный чекист Гейдар Алиев очень умело управлял действиями вот этих группировок. Он их противопоставлял, использовал все их противоречия во имя укрепления собственной власти. Алиев-младший в этом смысле оказался куда менее способным, чтобы манипулировать этими группировками, которые шаг за шагом стали все больше и больше манипулировать им самим. И вот 2011 год стал годом фактически перелома во внутривластных, в отношениях внутривластных группировок. Сегодня речь уже не идет о конкуренции. Сегодня речь идет, скорее всего, ну, о предметниках войны между этими группировками. После 2003 года, когда произошла смена власти, и к власти пришел Ильхам Алиев, верхушка власти, она взяла курс на уничтожение общественно-политической системы Азербайджана. В то время, конечно, это были зачатки. И еще в 2004 году мы прогнозировали, что подобное разрушение системы общественно-политических отношений страны в конце концов приведет к расколу внутри власти. Тем более, что вот эти группировки их. И сегодня мы видим уже открытую борьбу между этими группировками. Для меня, как эксперта по политическим вопросам, не вызывает совершенно никакого сомнения в том, что власть в Азербайджане не имеет никакой перспективы. Она, конечно, не выживет в этой борьбе. Там идет, значит, регионально-клановые мафиозные группировки. Причем, что интересно, две крупные группировки, они обе связаны с Москвой. Они манипулируются из Москвы. Насколько они связаны с разными группировками в Кремле или где еще в Москве, это трудно сказать. Достичь какое-то соглашение. соглашения, компромисса и так далее.
А ну, сейчас у меня вопрос в Ереван. Александр Маргаров. Армению трудно назвать полностью спокойной. В 2011 году были и массовые выступления оппозиции, и прошли они под призывами прийти к власти конституционным путем через выборы. Однако вот к концу года каких-то таких политических новостей из Еревана я не вижу. Ну, может быть, я не вижу, и я не прав в этом. Но нет ли у вас ощущения, что армянская оппозиция, которая имела такой вот задор, выводила очень много людей на улицы, что она попросту начинает выдыхаться, и до выборов она может выдохнуться?
Я думаю, что политический процесс в Армении в течение 2011 года можно разделить, по всей вероятности, на два либо два с половиной этапа, указывая на то, что именно в ноябре начинается третий этап. Первый этап, скорее всего, характеризовался именно тем, о чем вы говорили, включая достаточно многочисленные митинги, и при этом оппозиция, собиравшая эти митинги, выдвигала требования до проведения прихода к власти путем выборов, но выборов досрочных. То есть именно это и некая радикализация требований отличала те выступления оппозиции, которые проходили до лета. А после летних отпусков появилась совершенно новая интересная практика, которая, по всей вероятности, попыталась заложить новые элементы в политической культуре страны. Это практика переговорного процесса между властью и оппозицией. То есть, с одной стороны, правящая коалиция, а с другой стороны, представители внепарламентской оппозиции в ходе нескольких раундов переговоров попытались достигнуть каких-то соглашений по различным вопросам, имеющим наиболее острый характер для внутриполитической ситуации в Армении. Поскольку в целом, наверное, можно согласиться, что по проблемам внешней политики существует определенный консенсус, имея в виду мегапроблемы армянской внешней политики. А с сентября вновь начался активный политический процесс со стороны оппозиции, однако именно тогда, скорее всего, наметилась новая тенденция – отход от радикальной риторики, переход в более конструктивное русло и выход, по сути, на новый этап в политическом процессе, а именно этап предвыборной борьбы. Этап, который достигнет своего апогея уже весной следующего года в ходе избирательной кампании, которая будет проводиться в Национальное собрание парламента Республики Армения. И, по сути, мы можем сделать вывод о том, что если была несостоявшаяся попытка провести досрочные парламентские выборы, либо выдвигать требования о досрочных президентских и парламентских выборах, которые не получили недостаточного резонанса в обществе и в политическом поле, в итоге все устаканилось и перешло уже в рамки достаточно цивилизованной политической борьбы с продолжением уже, по всей вероятности, с февраля 2012-го.
Александр, а вот скажите, то есть власть пошла на некоторые уступки и, по большому счету, погасила вот эти радикальные настроения, которые были в обществе. А вот как вы считаете сегодня, да, без каких-то вот таких массовых акций, если не будет такой вот явной фальсификации на этих выборах, вот это внепарламентская оппозиция, а какие у нее шансы вообще?
Шансы на войти в парламент, у них не то, что высокие, они реальные. То есть, если мы будем говорить о состоянии политического поля на сегодняшний день, то можно выделить партии, которые с очень высокой степенью вероятности будут представлены в парламенте. После майских выборов 6 мая должны состояться парламентские выборы. Партии, которые находятся на грани, и партии, которые имеют менее высокие шансы на прохождение в парламент. К первой группе посредственно относятся члены нынешней правящей коалиции. Это Республиканская партия и партия Процветающая Армения. К этой же группе, по всей вероятности, надо отнести Национальный конгресс, выступающий в качестве основной внепарламентской силы. И, скорее всего, партию Дашнакцион. Ко второй группе либо мы относим партию Дашнакцион, а также партию, которая способна преодолеть барьер. Это партия Оринат Серкир, страна законности, либо правовое государство. И, наконец, еще одна партия, которая имеет малые шансы на прохождение избирательного барьера. Это партия Наследие Жарангутюн во главе с первым министром иностранных дел Армении Рафи Оганесяном, которая была представлена и представлена до сих пор в парламенте после предыдущих выборов. То есть существенного изменения в политическом ландшафте не предвидится, в том смысле, что партии, которые присутствуют в политическом поле, они обретут свое представительство, в том числе и в легислатуре.
Марина, вопрос к вам. Собственно, вот мы закончили на том, что делает грузинская власть в отношении Бедзина Иванишвили. Но у меня вопрос другой. Вот сегодня Бедзина Иванишвили представляет, не является политической фигурой, вы сказали, но все-таки он высказывает какие-то политические идеи. И вот эти политические идеи, вы могли бы их каким-то образом структурировать и представить, что это за идеи, что за идеология стоит за Бедзина Иванишвили, чем она отличается, собственно, от идеологии, которую исповедует партия власти, да, Единое национальное движение?
Я сказала, что Иванишвили не является политическим субъектом, но он и является политической фигурой. В противном случае не было бы ни поддержки со стороны населения. Он не является политическим субъектом де юре, а де факто он является политической фигурой. Что касается, какова его идеология, в чем в основном он отличается от той идеологии, которую ведет нынешнее правительство, мне очень трудно об этом говорить, потому что у меня нет формального документа, кроме того выступления, которым он как основатель грузинской мечты выступил на презентацию 11 декабря этого года. А с этого документа я могу очень кратко сказать, что он поворачивает стратегию страны не с реформ, не для реформ как таковых, а реформы для людей. То он, я не знаю на русском, как это переводится, он меняет свою стратегию, и не свою стратегию, он предлагает новую стратегию, это возрождение грузинской нации, то есть грузинского государства по принципам human security. То есть он определяет свое видение в том плане, что это в первую очередь люди, которые должны иметь работу и должны быть включены в общественную жизнь, соблюдая их честь и профессионализм. И вот эти три принципа, которые мы постепенно забываем под громкими лозунгами, а Иванишвили поворачивает акцент на благополучии и благосостоянии людей.
Все-таки Михаил Саакашвили и его команда – это такие достаточно серьезные либералы, да? Они проводят либеральные, даже, можно сказать, ультралиберальные реформы в экономической сфере. Я правильно понял, что Иванишвили предлагает другую модель, более социально ориентированную модель?
Да, вы правильно поняли, потому что закон, который у нас есть по труду, то этот закон несколько раз уже оценивался, и я не постесняюсь сказать, что даже римские рабовладельцы бы позавидовали бы этому закону. И поворот к тому, что Иванишвили поворачивает закон более к социальным аспектам, не закон, а свое видение, но и Грузии, или как должна развиваться Грузия как страна, к социальным аспектам, то есть он поворачивает к социальной справедливости, которая у нас постепенно где-то исчезает. А что касается так называемой либеральной ориентации, я очень извиняюсь, но те страны, которые в этом году заняли первое место по развитию демократии и либеральной, как раз они являются скандинавскими странами, в которых очень четко выражается принцип социальной справедливости и социального аспекта. В этом я вижу большую разницу.
Растун, мы говорили о том, что внутри властной элиты в Азербайджане есть раскол, серьезный раскол, и этот раскол уже не вернуть в какую-то изначальную точку, уже эту властную элиту не объединить. Но вот мы закончили как раз на том, что вы начали говорить о простых людях. Я хотел бы спросить, вот общество, гражданское общество, оно каким-то образом вот в этих властных разборках, скажем так, в этом властном расколе, оно задействовано? Какими механизмами пользуются вот эти вот властные группировки? Есть ли у этих властных группировок, может быть, какая-то из них более либеральная, требует каких-то демократических реформ? Или это вот совершенно вне политики, вот эти разборки?
Вы знаете, вы хорошо назвали разборками, потому что по всем правилам и признакам ведения этой борьбы, это именно криминальные разборки. А что касается реакции общества, значит, начнем с простых людей. Вопрос в том, что насколько люди вообще в Азербайджане являются даже хозяевами собственной жизни. Вот это уже большой вопрос. Азербайджан экстремально авторизированная и авторитарная, и криминализованная страна. Но только речь не идет о криминальном, об уличном криминале, потому что все криминалы сидят в правительственных кабинетах, на улице их не осталось. И уличный криминал, криминалитет, он тоже уже монополизирован. Так вот, представьте себе, как может отнестись к этому население, если мы говорим о простых людях, если Азербайджан сегодня является страной намного дороже, чем любая европейская страна. Это раз. Второе. Азербайджан – это страна, которая огромными нефтяными доходами и огромными ресурсами, кроме этого, с очень работоспособным населением, сегодня фактически оказалась заложником криминальной группы, называющей себя властью. И третье. Если вот эти криминальные группировки, они уже между собой поделили всю собственность, недра и ресурсы страны, и перешли уже на имущество граждан. В Баку безжалостно сносятся дома, квартиры, принадлежащие гражданам. И мы проводили социологический опрос. Значит, в начале года там недоверие, значит, власти составляло более 60% людей. Мы пытались провести это максимально объективным способом, потому что если просто так подойти люди, спросить, что они думают о власти, они вам не ответят, они боятся, или же будут лицемерить. А мы проводили, используя совершенно нетрадиционные способы, и если вот цифра недоверяющих власти в начале года составляла 60%, то сегодня 60% и чуть больше, там, 61% и 0,4%, они ненавидят власть. Понимаете, когда вот население начинает ненавидеть власть, уже все выглядит ужасно. Кроме того, в этой борьбе, в этой разборке между группировками фактически полностью парализована система управления. Что касается гражданского общества, она в этом не участвует. В Азербайджане гражданское общество, политическая оппозиция, оно, значит, полностью было отстранено от участия в общественно-политической жизни. И теперь за последние 2-3 года, что мы видим, этот вакуум очень стремительно восполняет ориентированные политизированные силы, то есть исламисты. Они выглядят так, на первый взгляд, они пока борются за свои религиозные права, не хиджаба, там, молитва, мечети и так далее. Но в какой-то момент вот эта сеть, вся вот эта система, она может резко выдвинуть политические требования. Я очень сомневаюсь, что власть в этом случае будет в состоянии противостоять этой силе. Вот это реальная ситуация. А что касается гражданских политических партий, вы знаете, они сначала были уничтожены, выведены из строя, и потом вот это все было как бы легализовано. Сегодня в Азербайджане рассматривается закон о политических партиях. Кстати, это третье изменение в последние 5 лет. И чем это кончится, я могу представить. Это уже ясно. Значит, фактически будут созданы те условия, когда объявление или создание политической партии, или даже регистрация ее, оно будет невероятно просто. Вот в этих условиях, естественно, ни гражданское общество, ни политические партии уже на погоду, так сказать, не влияют.
Последний вопрос в Ереван. Александр Маргаров, я попрошу вас подвести итог для всего Южного Кавказа. Вы наверняка следите за событиями в Грузии, в Азербайджане. Вы могли бы выделить какой-то единый тренд в развитии политических систем стран Южного Кавказа? Вот могли бы нам представить этот тренд?
Единственная площадка, по сути, которая в какой-то мере объединяет все эти три страны, это программа, которая осуществляется Европейским Союзом, то есть на площадке Eastern Partnership, Восточного партнерства. Эти страны в какой-то мере выступают, ну, если не определенным фронтом, но, по крайней мере, единым субъектом, по отношению к которым используется, да, разноскоростная, разновекторная, но относительно единая политика.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Пала.